«Медицинского!» — воскликнул архидиакон, покачав головою. Подумав с минуту, он продолжал. «Кум Туранжо, если вас действительно так зовут, поверните голову, и вы увидите мой ответ вот на этой стене». Кум Туранжо повиновался и прочитал находившуюся как раз над его головою надпись, выцарапанную на стене. «Медицина, дочь сновидений, Ямвлих». Между тем доктор Жак Коаксье выслушал вопрос своего кума с досадой, которую еще усилил ответ Клода. Он нагнулся к куму Туранжо и сказал ему так тихо, что архидьякон не мог его расслышать. «Я предупреждал вас, что это сумасшедший, но вы все-таки пожелали его видеть. А может быть, этот сумасшедший и прав, доктор Жак?» Так же тихо, но с горькой улыбкой ответил кум Туранжо. «Как вам будет угодно», — сухо проговорил медик и, обращаясь к архидьякону, громко сказал. «Однако, дом Клод, вы очень быстры в своих суждениях, и для вас разделаться с Гиппократом, очевидно, так же легко, как обезьяне разгрызть орех. Называть медицину сновидением? Я уверен, что если бы вас услыхали господа аптекари и лекаря, то непременно побили бы вас каменьями. Так, следовательно, вы отрицаете влияние микстур на кровь, не признаете пользы мазей для тела, отрицаете вековечную аптеку травы металлов, которую называют природой и которая нарочно устроена для того вечного больного, которого зовут человеком. Я вовсе не отрицаю ни аптеки, ни больного, — холодно возразил Клод. Я отрицаю только медика. Так, по-вашему, с жаром продолжал Коаксье, неправда, что подагра, простой вошедший внутрь лишай? Что огнестрельную рану можно вылечить прикладыванием к ней жареной мыши, что надлежащим образом перелитая в старые жилы молодая кровь возвращает старикам молодость? Отрицаете, что дважды два — четыре, и что в корчах тело сначала выгибается вперед, а потом назад? Нет, я просто составил себе о некоторых вещах особое мнение, — спокойно ответил архидиакон. Коаксье весь покраснел от негодования. — Полно, полно, мой добрый Коаксье, не будем сердиться, — сказал кум Туранжо. — Не забывайте, что господин архидиакон наш друг. — Да, и в самом деле, что спрашивать сумасшедшего? — вполголоса проворчал Коаксье, успокаиваясь. — Ну, мэтр Клод, — продолжал кум Туранжо после короткой паузы, — вы меня совсем обескуражили. Я было шел к вам за двумя советами относительно моей болезни и насчет моей звезды. — Милостивый государь, — ответил архидиакон, — если вы пришли именно с этим намерением, то не стоило и затруднять себя подниматься ко мне по лестнице. Я не верю ни в медицину, ни в астрологию. — В самом деле, — с удивлением произнес кум Туранжо. Коаксье насильственно засмеялся и шепнул своему спутнику. — Ну, разве вам теперь не ясно, что это сумасшедший? Не верит даже в астрологию. Как можно воображать, что каждый луч звезды изображает из себя нить, прикрепленную к голове человека? — продолжал Клод. — Так во что же вы верите? — воскликнул кум Туранжо. Архидиакон с минуту как бы в нерешимости помолчал, потом с мрачной улыбкой, противоречившей его словам, проговорил: «Credo in Deum» — «Верую в Бога». «Dominum nostrum» — добавил кум Туранжо, сотворив крестное знамение Господа нашего. «Амен», — докончил Коаксье. «Уважаемый учитель», — продолжал кум Туранжо, — «я душевно рад видеть вас таким твердым в религии. Но неужели, будучи таким великим ученым, вы ради религии перестали признавать науку? «Нет!» — воскликнул архидьякон, схватив руку кума Туранжо, и в его потускневших было глазах вспыхнул луч прежней восторженности. «Нет, я не отрицаю науки. Если я столько времени ощупью, ползком, не щадя сил, пробирался по запутанному лабиринту подземных ходов храма науки, то, конечно, в конце концов, не мог не увидать мерцающий вдали, в страшной глубине, огонек, светоносное сияние, отблеск того ослепительного света, которым должна быть наполнена центральная лаборатория Вселенной, где мудрый и терпеливый находят Бога. Но какую же из наук вы считаете верную и истинную? — спросил кум Туранжо. — Алхимию. — Помилуйте, дом Клод. Может быть, алхимия и права, — вскричал Коаксье. Но зачем же поносить медицину и астрологию? Затем, что ваша наука о человеке и о небе — ничто, — с жаром проговорил архидьякон. — Стало быть, — возразил медик с усмешкой, — по-вашему, Эпидавр и всю Халдею можно по боку. — Послушайте, мистер Жак, — ответил Клод, — будем говорить, положа руку на сердце. Я ведь не медик короля. И не получал от его величества сады Дедала, чтобы наблюдать там звезды. Не сердитесь и выслушайте меня. Скажите по совести, какую вы извлекли истину? Я уж не говорю из медицины, она не имеет под собой ровно никакой почвы. Но что дала вам астрология? Укажите мне достоинство вертикального бустрофедона и открытие чисел Зеруф и Зефирот. Значит, вы отрицаете и симпатическую силу клавикулы, и происхождение от нее каббалистики? Заблуждение, мистер Жак. Ни одна из ваших формул не приводит ни к чему реальному, тогда как алхимия имеет за собой множество открытий, что вы можете возразить против тех истин, до которых дошли путем алхимии. Например, благодаря этой науке известно, что лед, пробывший в земле 1000 лет, превращается в горный кристалл, что свинец — родоначальник всех металлов, за исключением золота, которое не может быть названо металлом, оно скорее свет, и что свинцу нужно всего 4 периода, в 200 лет каждый, чтобы последовательно перейти сначала в красный мышьяк, потом в олово, а из олова в серебро. Разве это не положительные факты? Но верить в клавикулу, в полную линию и во влияние на человека звезд так же смешно, как, например, верить вместе с обитателями великого Катея, что Иволга может превращаться в крота, а хлебные зерна — в рыбу-чебах. Я изучал герметику и утверждаю, начал было Коаксье, но вспыливший архидьякон не дал ему договорить. «А я изучал и медицину, и астрологию, и герметику», — перебил он, — «и нашел истину только вот в этом». С этими словами он достал из-под стола склянку с тем подозрительным порошком, о котором мы уже говорили выше, и продолжал. «Только в этом свет. Гиппократ — одна мечта. Урания тоже. Гермес — мысль, а золото — это солнце. Делать золото — значит быть самим божеством. Вся истинная наука скрыта в этом познании. Повторяю, я проник в самую глубь медицины и астрологии. Ничто, ничто! Тело человеческое — потемки, звезды — потемки. И Клод откинулся на спинку своего кресла, лицо его дышало силой и вдохновением. Туранжо молча наблюдал его, а Коаксье искусственно посмеивался, пожимал плечами и вполголоса повторял: «Сумасшедший! Ну, а скажите, пожалуйста, удалось вам достигнуть великой цели алхимии? Добыли вы золото?» — вдруг спросил Туранжо. «Если бы я его добыл, — отвечал архидьякон, медленно выговаривая каждое слово как человек, отвечающий за собственную мысль, — то то французский король назывался бы Клодом, а не Людовиком. Туранжо нахмурился. Впрочем, с презрительной улыбкой продолжал архидиакон, «На что бы мне французский престол? Владея тайною делать золото, я мог бы восстановить Восточную империю». «Ну, вот это дело другое», — проворчал Туранжо. «Вот безумец-то!» — бормотал себе под нос Коаксье. Следуя течению своих мыслей, Клод продолжал с расстановкой. «Но я пока все еще только двигаюсь ползком. Я раздираю себе лицо и колени о камни подземелья, пока я только смутно подозреваю, но ничего еще не вижу. Я еще не читаю, а только едва разбираю по складам. А когда вы научитесь читать свободно, то сумеете делать золото?» — спросил кум Туранжо. «В этом не может быть и сомнения», — воскликнул архидиакон. «Одной Богоматери известно, как я нуждаюсь в деньгах, и я бы очень хотел научиться читать ваши книги. А скажите, уважаемый учитель, ваша наука не враждебна и не неприятна Божьей Матери?» — спросил он. На этот вопрос Клод ответил с высокомерным спокойствием. «А где я служу архидиаконом?» «Вы правы, учитель. Не будете ли вы так добры? Посвятите меня в вашу науку настолько, чтобы я мог вместе с вами читать хоть по складам». Клод принял величественный вид и заговорил тоном пророка. «Старик, для того, чтобы отважиться предпринять путешествие по дебрям великих тайн, нужно иметь впереди более длинный ряд лет, чем тот, который остался перед вами. Ваша голова уже покрыта сединою, а с сединою можно только выходить из этих дебрей. Входить же в них нужно с темными волосами. Сама наука сумеет избороздить, иссушить и заставить поблекнуть человеческое лицо. Она не нуждается, чтобы к ней приходили с лицами, уже изборожденными старостью. Но если вас, несмотря на ваши годы, тянет засесть за указку и приняться за страшную азбуку мудрецов, то приходите ко мне. Я попробую. Я не заставлю такого слабого старика, как вы, спускаться в подземные склепы пирамид, о которых свидетельствует древний Геродот. Я не отправлю вас исследовать ни Вавилонскую кирпичную башню, ни громадное возведенное из белого мрамора святилище индийского храма в Эклинге. Я и сам не видал ни халдейских каменных сооружений, воздвигнутых в подобие священной сикры, ни разрушенного храма Соломона, ни разбитых каменных врат от гробницы царей израильских. Мы удовольствуемся теми отрывками книги Гермеса, которые у нас здесь под рукою. Я объясню вам статую святого Христофора, символ сеятеля, и значение двух ангелов, изображенных при входе в святую часовню, один из которых держит руку опущенную в сосуд, а другой простирает свою руку в облака. Здесь Жак Коаксье, совсем было опешивший перед страстной речью архидиакона, приободрился и перебил его торжествующим тоном ученого, поправляющего ошибку другого. «Ошибаешься, друг Клод», — произнес он. «Символ — не число. Вы принимаете Орфея за Гермеса». «Нет, это вы заблуждаетесь», — со спокойной самоуверенностью возразил архидиакон. «Дедал — это основание, Орфей — стены, а Гермес — это все здание. Приходите, когда хотите», — продолжал он, обращаясь к Туранжо. «Я покажу вам крупинки золота, оставшиеся на дне тигеля Николая Фламеля, и вы можете сравнить их с золотом Гильома Парижского. Я объясню вам тайный смысл греческого слова «голубь», но прежде всего я научу вас, как нужно читать мраморные буквы азбуки, гранитные страницы Великой книги. Мы пойдем от портала епископа Гильома и Сен-Жана Лерона у святой часовни к дому Николая Фламеля на улице Мариво, а оттуда к его могиле на кладбище невинных душ, после чего посетим оба его госпиталя в улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты 4 массивных железных косяка портала больницы Сен-Жерве и улицы Ля Ферронри. Кроме того, мы вместе постараемся разобрать по складам фасады церквей Сен-Ком, Святой Женевьеве Дезардан, Сен-Мартена, Сен-Жак-де-Ля-Бушри. По выражению лица Туранжо было заметно, что он, несмотря на ум, светившийся в его глазах, давно уже перестал понимать дом Клода. Наконец он перебил: «Господи, да что же это за книги у вас?» «Вот одна из них», — ответил архидьякон. И, распахнув окно своей кельи, он указал на величавое здание собора Богоматери. Собор, вырисовываясь на звездном небе черными силуэтами своих двух башен, каменных боков и чудовищного хребта, казался исполинским двуглавым сфинксом, расположившимся посреди города. Несколько времени архидьякон молча смотрел на колоссальное здание, потом, протянув со вздохом правую руку к печатной книге, лежавшей, раскрытую на столе, а левую по направлению к собору, с глубокой печалью произнес: «Увы, это убьет то». Куаксье поспешно нагнулся над книгой и невольно воскликнул: «Помилуйте! Да что же дурного в этой книге? Ведь это примечание к посланиям апостола Павла, Нюрнберг, Антоний, Кабургер, 1474 год. Вещь далеко не новая. Это сочинение Пьера Ламбара, прозванного учителем сентенций. Может быть, вас пугает эта книга только потому, что она печатная?» «Именно потому», — ответил Клод. Выпрямившись во весь рост, с печатью глубокой думы на лице, он крепко прижал согнутый указательный палец к одной из страниц книги, вышедшей из-под знаменитого нюрнбергского печатного станка, и многозначительно добавил: «Да, увы, малое осиливает великое. Один зуб в состоянии разрушить целую массу. Нильская крыса убивает крокодила. Рыба-меч убивает кита, а книга убьет здание». Монастырский колокол, приглашавший тушить огонь, прозвучал как раз в тот момент, когда медик шептал на ухо своему спутнику свой неизменный припев: «Он сумасшедший». На этот раз и спутник ответил: «Кажется, что так». Настал час, когда все посторонние должны были удалиться из монастыря. Посетители встали. «Учитель», — сказал Туранжо, прощаясь с архидьяконом, — «я люблю ученых и великие умы. Вас же я особенно уважаю. Приходите завтра в Турнельский дворец и спросите там аббата из Сен-Мартен-де-Тур». Архидьякон возвратился в свою келью совершенно ошеломленный. Он, наконец, понял, кто был этот кум Туранжо. Ему припомнилось следующее место из монастырских грамот святого Мартина Турского: «Аббатом блаженного Мартина является король Франции, считающийся каноником и пользующийся частью доходов аббатства, будучи преемником святого Винансия, он должен сидеть в казначейском кресле». Утверждали, что с этого вечера архидьякон часто виделся с Людовиком XI, когда его величество приезжал в Париж, и что милость, которую Клод Фролло пользовался у короля, возбуждала зависть даже Оливье Ледена и Жака Куаксье. Причем последний по своей привычке грубо пенял за это Людовику.